эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Народный защитник Грузии предстал в парламенте с ежегодным докладом. В Абхазии по обвинению в покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквап арестованы 5 человек. В Грузии ужесточают наказание для нарушителей правил дорожного движения. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии, как обычно, Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах и десятках арестов. Израиль приветствует призыв Ближневосточного квартета международных посредников продолжить прямые переговоры между Израилем и Палестиной. Министерство иностранных дел России рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. В Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о 3 убитых мирных гражданах и десятках арестов. По словам представителя Сирийского национального совета Басмы Кудмани, есть свидетельства того, что 2 из 3 погибших были застрелены лояльными президенту Башару Асаду бойцами в провинции Хама. Аресты произведены в городах Алеппо и Дара. Кудмани подчеркнула, что власти лишь частично соблюдают условия перемирия, поскольку есть видео и фотоматериалы о том, что из городов до сих пор не выведены войска и танки. Ранее в четверг Сирийское министерство внутренних дел призвало сдаться властям тех членов вооруженной оппозиции, на которых нет крови. Дамаск также призвал десятки тысяч беженцев и перемещенных лиц вернуться в свои дома. Глава Сирийского национального совета Бурхан Галиун призвал граждан страны выйти завтра после пятничной молитвы на мирные демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Страны Запада также сомневаются в искренности намерений режима Асада придерживаться мирного плана, предложенного специальным международным посланником Кофи Аннаном. Израиль приветствует призыв Ближневосточного квартета международных посредников продолжить прямые переговоры между Израилем и палестинской автономией, передает Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов начать прямые переговоры с палестинской автономией, не требуя для их начала даже признания палестинцами Израиля как еврейского государства. Это заявление вместе с предложением о немедленном начале прямых переговоров будет передано на встрече израильского премьера с палестинской делегацией, а также через специального представителя Нетаньяху адвоката Ицхака Молха, который в ближайшее время встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамалле. Это большая уступка со стороны Израиля, и ее цель – вынудить палестинцев, в свою очередь, отказаться от требования к Израилю до начала переговоров признать границы, существовавшие до войны 1967 года. При этом требование признания палестинцами Израиля как еврейского государства будет озвучено на финальной стадии переговоров. Представители палестинских властей уже отреагировали на это предложение, заявив, что ключевым для них вопросом является не этот, а полное прекращение еврейского строительства в Иудее и Самарии. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам страны воздерживаться от поездок в Грузию. Спецслужбы России продолжают систематически отлавливать и репрессировать приезжающих в страну россиян, говорится в опубликованном сегодня сообщении МИДа. Речь идет о применении действующего в Грузии с 2008 года закона о оккупированных территориях. В соответствии с ним посещение самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия без разрешения Тбилиси является нарушением грузинского законодательства и карается штрафом, либо заключением на срок до 4 лет. На днях стало известно, что задержанный в Грузии в феврале 2012 года за посещение Абхазии житель Подмосковья Константин Родионов может вернуться в Россию после уплаты штрафа. И это не единственный подобный случай задержания россиян в Грузии, подчеркивают в МИДе. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после конфликта с Грузией. В Петербурге у здания городской администрации задержан один из лидеров российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев, устроивший там пикет против закона о запрете пропаганды гомосексуализма, передает Татьяна Вольская.
Гомосексуализм – это не извращение. Извращение – это хоккей на траве и балет на льду. С таким плакатом, цитата из Раневской, вышел к Смольному Николай Алексеев. Он был задержан и отвезен в 76-й отдел полиции за пропаганду гомосексуализма. Алексеев утверждает, что сколько бы его ни задерживали, свою бессрочную акцию против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних он будет продолжать после каждого освобождения, говорит председатель российского ЛГБТ-сообщества Игорь Кочетков.
Что вся эта эпопея в Петербурге с законами против пропаганды гомосексуализма происходит через год после принятия решения Европейского суда по правам человека. Таким образом, Россия фактически демонстрирует, что она не желает признавать данное решение Европейского суда.
В Петербурге уже складывается практика применения закона о пропаганде гомосексуализма среди подростков, и никакого отношения к подросткам она не имеет, подчеркивает Игорь Кочетков, и задается вопросом, с каких это пор Смольный стал детским учреждением. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мосгорсуд сегодня вынес обвинительный приговор членам националистической группировки «Автономная боевая террористическая организация», которым инкриминировали совершение терактов, взрывов и поджогов в Москве. Подсудимые 10 молодых людей получили от 3 лет условного наказания до 13 лет колонии. Максимальный срок у лидера группировки – бывшего студента-химика Ивана Асташина. В Москве в 2009-2010 годах была совершена серия подрывов и поджогов – здания окружного управления ФСБ, отделения милиции и торговых палаток. В Турции сегодня полиция провела обыски в домах нескольких отставных военных в рамках расследования громкого дела о антиправительственном заговоре. Выданы ордера на арест нескольких человек, в том числе отставного генерала Джевика Бира.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня народный защитник предстал в парламенте Грузии с ежегодным докладом. Как и в прошлом году, главным объектом его критики стало министерство, отвечающее за ситуацию в грузинских тюрьмах. Народный защитник считает, что эта сфера нуждается в незамедлительной реформе. Подробнее у Олеси Вартанян.
В самой крупной тюрьме в Грузии, расположенной на окраине Тбилиси, в любое время суток царит мертвая тишина. Это вовсе не из-за того, что она пустует. Дело в том, что каждый из почти 3000 находящихся там заключенных прекрасно знает, что малейшее нарушение тюремного режима грозит ему несколькими сутками карцера. Включит ли арестант радиоприемник, заговорит ли в полный голос с сокамерниками, бросит кости на доску для игры в нарды, наказание неотвратимо. Та же участь ожидает заключенного, если надзиратель обнаружит, что он не побрился или в дневное время суток вывесил в камере постиранное белье. Поприветствуя он своего знакомого во время прогулки во дворе, наказание коснется не только его, но и сокамерников. Если верить докладу народного защитника, за последний год коллективное наказание заключенных стало обычной практикой во многих грузинских тюрьмах. Но это унизительное бесправие обитателей тюрем – ничто в сравнении с куда более изощренной методами воздействия на заключенных, о которых сегодня с парламентской трибуны рассказывал народный защитник Георгий Тугуши. Половина из его 600-страничного доклада посвящена детальному описанию проблем в тюрьмах.
Вместо того, чтобы разрешить проблему, очень часто администрация тюрем пытается ее скрыть. Есть случаи, когда они различными методами заставляют заключенных перестать жаловаться народному защитнику и другим правозащитным структурам.
Сказал Тугуши. Среди таких методов групповое избиение заключенных. В докладе народного защитника описан случай, когда после его публичных замечаний о проблемах в пятой колонии Кутаиси туда вели спецназ. Жалобщиков избили. Личное участие в расправе принимал начальник тюрьмы. И хотя все это детально задокументировано и давно передано руководству пенитенциарной системы, начальник тюрьмы по-прежнему занимает свою должность.
Как правило, такие методы поощряются руководством отдельных тюрем и системы. проблемой в целом.
Говорит Тугуши. Второй год подряд он пытается привлечь внимание депутатов к проблемам в местах заключения. Впервые с критикой системы он выступил прошлым летом. Тогда доклад народного защитника лишь приняли к сведению. Никто не стал настаивать на фундаментальной реформе. То, что прошлогодний разнос омбудсмена не был разовой акцией, депутаты осознали лишь несколько дней назад, после того, как им на стол положили новый, еще более детальный отчет о проблемах в тюрьмах. Некоторые парламентарии правящей партии реально задумались, а может, стоит отправить в отставку министра, отвечающего за тюрьмы. Увольнение Хатуны Калмахилидзе уже долгие месяцы требует оппозиция. Чтобы как-то избежать разногласий в руководящей партии, министра вчера поздно вечером вызвали на закрытую встречу в парламент, после которой с журналистами никто говорить не стал. О том, что у депутатов все еще есть претензии к министру, можно было судить по тем вопросам, которые они сегодня задавали народному защитнику.
Несмотря на правительственные позитивные инновации, в этой сфере должно быть реагирование на каждый из приведенных вами фактов. Но все-таки скажите, это единичные случаи или они носят системный характер?
Спросил Ради Майсурадзе. Без долгих раздумий народный защитник ответил, что это системная проблема. Нужна политическая воля, чтобы провести фундаментальную реформу. В качестве доказательства Тугуши привел в пример перемены в МВД. Полиции понадобилось меньше года, чтобы кардинально улучшить ситуацию в подведомственных следственных изоляторах. В отличие от пенитенциарной системы, МВД в этом году не было объектом критики со стороны народного защитника. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии по обвинению в покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквап арестованы 5 человек. Официальная информация о задержаниях пока не поступала. Однако, по данным источников в правоохранительных органах, среди задержанных известный местный бизнесмен Анзор Будба. О сегодняшних арестах моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, абхазский интернет бурлит буквально, обсуждает новость об арестах 5 людей, которых обвиняют в покушении на Александра Анклаб, но при этом никаких официальных сообщений сегодня по этому поводу не было. Вы могли бы рассказать, действительно ли были аресты в Абхазии?
Эта новость мне стала известна сегодня утром. Я потом уже наводил справки в самом руководстве Министерства внутренних дел. Действительно, были минувшей ночью задержания, и 5 человек, которые были задержаны, им в ближайшее время наверняка будет предъявлено обвинение в участии в покушении на президента Александра Анклаб. Среди этих имен самое, наверное, известное – это абхазский бизнесмен Анзор Будба. А остальные имена, они малые, кому что говорят, возможно, там, кроме близких и родственников, а так, вот это, наверное, самое известное имя Анзор Будба.
Инал, Анзор Будба, чем он известен? Ну и, естественно, не является ли он родственником известного тоже бизнесмена и политика Беслана Будба?
Нет, они просто однофамильцы. Анзор Будба выходец из Бзыбской Абхазии, в то время как Беслан Будба, он из восточной части Абхазии, так что они не являются такими кровными родственниками. Известный бизнесмен, он занимался и у него свой карьер по добыче гравия. Есть у него там и свои торговые объекты, и у него достаточно много всяких сельскохозяйственных проектов. Он занимался и переработкой леса и так далее. То есть он такой многостаночник.
Это такой крупный бизнесмен, который может враждовать с людьми такого ранга, как Александр Анклаб?
Ну, я думаю, он достаточно по абхазским меркам крупный бизнесмен, но сейчас вот, не зная всей информации, которая хотя бы в контурах имеется там у следственных органов, в принципе, все можно ожидать. Я думаю, даже не надо быть, наверное, столь крупным бизнесменом, как Анзор Будба, чтобы быть врагом президента. Это все-таки Кавказ, здесь своя какая-то определенная специфика так или иначе существует.
А известно о каком-то конфликте между Анзором Будба и Александром Анклаб?
Ну, было это года полтора назад, если мне память не изменяет, там были все-таки проблемы по поводу выдачи лицензии на разработку карьера. недалеко от Гудауты, и была там такая конфликтная ситуация между тогда еще вице-президентом Александром Анклаб и Ансуром Будба, но я даже не уверен, что именно это кроется там в основе большого конфликта, который, возможно, сподвигнул Ансура Будба на такое преступление.
Ну да, это не может быть единственной причиной, хотя бы потому, что покушения на Александра Анклаба начались задолго до этого, и их было 6.
Да, но я думаю, здесь все-таки все эти преступления, они имели разную природу, и покушения, которые, допустим, состоялись в 2005 году, первые два покушения, совершенно разный почерк и совершенно иная обстановка, при которой совершались эти покушения. Сейчас надо отдать должное следственным органам, было вообще мало утечек по ходу расследования, практически не было утечек, что для Абхазии это вообще своеобразный нонсенс, и вполне возможно, что именно вот это привело к прогрессу в расследовании. Надо еще сказать, что активное участие в этих следственных мероприятиях принимали сыщики из Москвы, которые были присланы лично Медведевым. Специалисты уже через несколько дней были в Абхазии и плотно занимались раскрытием данного преступления.
Рассказывал Инал Хашик, с ним беседовал Демис Паландов. А теперь к новостям из Южной Осетии. Сегодня в некоторых школах де-факто республики появились списки тех высших учебных заведений России, в которых смогут поехать учиться 70 человек. Направлений на целевые места в российские вузы ожидает большинство юго-осетинских выпускников школ. Как правило, в счастливый список попадают до 150 человек с учетом мест, выделяемых и для силовых структур республики. С подробностями Ирина Келихсаева.
Уже несколько лет по соглашению с Министерством образования России шанс выехать на обучение ежегодно получают в среднем до 100 человек. В югоосетинском обществе не утихают споры о целесообразности такой практики. Противники считают, что вступив однажды на этот путь, молодежь Южной Осетии теряет желание вернуться домой. Однако, по словам министра образования Риммы Плевой, выезд на обучение по востребованным в республике специальностям просто необходим.
Молодая республика, она нуждается во всех специальностях. Все ипостаси нашей государственности должны быть заполнены высокопрофессиональными людьми. И чтобы этот высокий профессионализм состоялся, конечно же, нам нужны целевые места.
Возвращаются многие, говорит Плиева, и даже получают престижную работу.
У нас в правительстве очень много людей, молодых, которые учились у нас в разных городах Российской Федерации, в блистательных вузах, блистательно окончили эти вузы, возвратились и работают с честью и достоинством.
Рассматриваю распечатанный перечень квот в российских вузах этого года. В списке самые разные профессии – менеджмент, архивоведение, электроэнергетика, география, гостиничное дело, строительство – то есть специальности, в которых действительно есть нужда. Заявка в Министерство образования России составляется, как говорит заместитель министра образования Замира Джоева, после обращения в ведомство организации Южной Осетии.
Как правило, обращаемся в ведомство, в министерство и в администрации районов нашей республики. Мы из администрации получили перечень их потребностей в специалистах. Мы не могли в своей заявке учесть каждый пункт этих списков, но мы выбрали из того перечня уже наиболее важные для республики и сформировали свою заявку. Сегодня в республике больше нужны специалисты строительного профиля, специалисты сельского хозяйства, учителя-географы.
Джоева говорит, что обычно они просят учитывать и тот факт, что уровень жизни в республике не так высок, чтобы югоосетинские школьники смогли поехать учиться в отдаленные российские города. Поэтому много целевых мест для южан выделяют вузы Северного Кавказа, городов Южного федерального округа. Заместитель министра образования не так оптимистична, как сам министр. Замира Джоева признается, что все же большая часть выпускников не возвращается на родину. И причина тут не только в нехватке рабочих мест.
Я иногда привожу пример, как в позапрошлом году два молодых человека, окончившие московский вуз, хорошие, серьезные ребята, обратились к нам. Но единственное, что мы могли им предложить, это 5000. Тогда была зарплата, сейчас она чуть выше. Но они больше к нам не пришли.
Буквально вчера на заседании правительства, по ее словам, обсуждалась возможность разработки программ для возвращения подготовленных специалистов на родину, например, в сельскую местность. Вокруг получения лимитов, как называют целевые места в обиходе, всегда ходило много слухов, связанных с некими коррупционными схемами их распределения. Однако, предвосхищая наговоры, Министерство образования сделало максимально прозрачным весь ход сдачи конкурсных экзаменов, говорит начальник управления науки и профессионального образования Марина Чибирова.
У нас все экзамены проходят прозрачно. Мы приглашаем наблюдателей от многих государственных структур. Бывают представители парламента, президента, правительства. Родители принимают самое активное участие, то есть они могут быть наблюдателями абсолютно на всех экзаменах.
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Регулируй, но не ограничивай. С таким требованием представители объединения «Солидарность за свободу СМИ» обратились к Национальной комиссии по коммуникациям. Сегодня перед зданием этого ведомства пара десятков журналистов провела акцию протеста против давления, оказываемого властями на региональную телекомпанию «Триолети» и оператора кабельного телевидения «Глобал ТВ». Тему продолжит Нона Суварян.
Проблемы у оператора Global TV возникли после того, как его руководство заявило о решении включить в пакет кабельных каналов, спонсируемый миллиардером Бидиной Иванишвили, 9-й канал. Сразу после этого телекомпании «Рустави-2» и «Медимзе», «Ахали Архи» и «Закартвело» отказались от услуг компании, заявив, что они намерены заключить договоры с другими кабельными операторами. История злоключений Global TV на этом не заканчивается. Несколько дней назад Национальная коммуникационная комиссия потребовала от кабельного оператора документы, подтверждающие его право на трансляцию российского канала ТНТ на территории Грузии. Директор по развитию и маркетингу Global TV Зураб Базлидзе недоумевает, почему ведомство заинтересовалось вопросами иностранного вещания и совсем не обратило внимания на действия местных телеканалов.
Когда дело касалось грузинских телекомпаний, то комиссия была лишь пассивным наблюдателем. А когда вопрос коснулся иностранных каналов, комиссия вдруг стала защищать интересы иностранной компании. Но если между компаниями возникают какие-то проблемы, то существует суд, и две эти компании должны встретиться в суде и вести тяжбу там.
Сегодня Базлидзе пришел к зданию коммуникационной комиссии, чтобы протестовать против таких двойных стандартов. Он вместе с примерно 20 другими участниками акции выстроили живую цепь. Протестующие держали в руках небольшие плакаты с надписью «Регулируй, но не ограничивай». К концу получасовой акции появились и молодые люди в майках с надписью «Я люблю Global TV». В целом акция проходила без особых эмоций. Каждый спокойно говорил о своем, но все соглашались с тем, что ведомство, перед зданием которого они собрались, проводит политику властей, направленную против свободных СМИ. В Национальной комиссии по коммуникациям на претензии протестующих отреагировали тоже без эмоций. Как заявил пресс-спикер комиссии Хатия Курашвили, отказ грузинских телекомпаний от услуг Global TV находится вне компетенции ведомства.
Что касается ТНТ, то в комиссию обратился кабельный оператор Мактиком. Вместе с ТНТ эта компания перечислила и другие каналы, на ретрансляцию которых не смогла получить разрешение. Поэтому Мактиком потребовала от комиссии выяснить, на каких условиях другие кабельные операторы транслируют эти каналы. После этого мы распространили заявление и попросили до изучения вопроса прекратить вещание этого канала.
Курашвили также беспочвенными назвала и обвинения основателя компании «Триолети» Бадрина Наташвили, который утверждает, что комиссия оказывает на его телеканал давление. В ответ в петиции, которую сегодня объединение «Солидарность за свободу СМИ» направило в том числе и представителям депкорпуса, говорится, что все аргументы Национальной комиссии по коммуникациям неубедительны. В том же обращении выражается и возмущение тем, какое давление оказывается властями на 9-й канал. Глава информационной службы этой телекомпании Тамара Рухадзе также присутствовала на сегодняшней акции. Она рассказала, что помимо известных прессе случаев специальной порчи аппаратуры телекомпании на таможенных пунктах пропуска, давление сегодня оказывается на рядовых граждан страны, в частности и на тех людей, которые решили на льготных условиях с оплатой в рассрочку подключиться к Global TV. Ахали Самгури – одно из сел, в котором кабельный оператор уже начал устанавливать спутниковые тарелки. Однако некоторые из местных жителей, с восторгом встретившие выгодное предложение, внезапно передумали. Одного из них записала телекомпания «Маэстро». Лица его не видно, неизвестное имя.
У моего сына могут возникнуть проблемы. Он контрактник.
Так оправдывает свой отказ неизвестный гражданин. Как говорят представители Global TV, как правило, люди отказываются от выгодных предложений компании под давлением неизвестных лиц. Кто-то боится потерять работу, а кто-то остаться без социальной помощи. Как говорит Тамару Хадзе, проблемы возникают и у сотрудников кабельной компании, за которыми ведется слежка. Понятно, что эти события к Национальной комиссии по коммуникациям прямого отношения не имеют. Но участники сегодняшней акции видят во всех описанных случаях единую политику властей. Они считают, что руководство страны старается воспрепятствовать любой попытке донести до населения альтернативную информацию. Но у нас у варян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Русский язык перестал быть языком прогресса, заявил вчера президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе визита в находящееся в подчинении Министерства обороны предприятие «Дельта». Вот цитата из его выступления. «Сегодня этот язык перестал быть языком прогресса и основным источником информации. Этот мир отстал от прогресса и развития. До тех пор, пока они думают, что им нужна империя, русский язык будет все больше и больше отставать. Мы должны перевести наших детей на изучение того языка, который прогрессивнее и несет большую информацию», подчеркнул Михаил Саакашвили. Рядом со мной находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, и у него есть несколько соображений по этому поводу. И хочу сразу спросить, Андрей, как вы считаете, есть основания действительно сегодня так думать?
Катя, ну, понятно, концепция Михаила Саакашвили, он полагает, что в язык вмонтирована некая имперская матрица, и это определяет его способность или неспособность к развитию. Я, честно говоря, не очень согласен с этой интерпретацией, потому что, ну, представьте себе, язык фашистской Германии ведь не перестал быть языком Гёте, Шиллера, Шиллинга, Канта, etc. Точно так же и с русским языком. Действительно, есть язык, ну, например, националистов, имперцев. Но есть и язык тех людей, которые с ними не согласны. Это колоссальная сокровищница, в которой огромное количество этажей, пластов языковых так называемых, вот точно так же, как, скажем, до революции или во время революции, существовал язык большевиков. Язык очень идеологизированный, язык действительно применявшийся как инструмент распространения, внедрения идеологии. Но был и язык тех, кто большевикам противостоял. И уже идеологический язык в Советском Союзе на поздних этапах, да фактически после смерти Сталина, был десакрализован. Фактически интеллигентная речь, которая считалась наиболее наполненной, это была речь человека, удалявшегося от любых идеологем. И поэтому я предполагаю, что политика в языке, да, она присутствует, но это явление наносное и эфемерное. Политика сегодня такая, завтра другая, а язык формируется не вокруг политики, а вокруг умения этого языка исследовать человека. И русский язык в этом смысле совершенно уникален, потому что он создал такое количество дефиниций, в котором и человек, и государство, и народ, и нация могут обнаружить себя в огромном количестве всяких описательных форм. Они могут узнать свои ошибки, свои прегрешения, именно пользуясь средствами этого языка, который их описывает.
Ну, как раз, в конце концов, есть язык Достоевского, есть язык Тургенева, и всегда грузинская интеллигенция говорила, что они воспитывались не только на образцах грузинской литературы, но и на этой литературе. И я думаю, что, конечно, молодежь сейчас не читает, я больше чем уверена, это все на русском языке, но, тем не менее, это существует, и есть еще старое поколение, которое не отказывается от этих идей и от того, что действительно русский язык, литературный язык, он богат, и знать его, и обладать этим багажом далеко не последнее дело.
Ну, совершенно верно, Катя. Русский язык ставит такие проблемы, которые очень многие языки не ставят. Ну, я не хочу углубляться, но вот, например, проблема теодицеи, проблема оправдания добра. Если Господь существует, почему вокруг нас столько зла, да? В русском языке эта проблема исследована достаточно хорошо. Но есть еще и прикладное значение. значение этого языка. Постсоветское пространство, которое остается русскоязычным, оно есть, ну, скажем так, территория приложения энергии для молодых грузин. В гораздо большей степени, гораздо более комфортной территорией она является для них, нежели англоязычное пространство. Я не очень понимаю, как можно отрезать его от Грузии.
Да, спасибо. Это был мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджоришвили. И сейчас с новостями Любовь Баматова.
Летом в Грузии будет 70 тысяч резервистов, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая сегодня перед коллективом предприятия Минобороны «Дельта». По его словам, резерв – одна из важнейших гарантий безопасности страны. Во всех селах, где побывали представители Министерства обороны, в резерв записались все взрослые мужчины любого этнического происхождения. Например, в населенных азербайджанцами селах в резервисты записались 100% мужского населения. Это невообразимый результат, что раздражает наших врагов и их грузинских агентов, так называемых политиков, заявил Саакашвили. По словам президента, в будущем году Грузия уже будет иметь 150 тысяч подготовленных резервистов. В 2008 году мы видели, что нам нужна внутритерриториальная защита, и никто не будет делать это, кроме нас самих, подчеркнул он. Сегодня избранный президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился с членами Центральной избирательной комиссии. По словам Леонида Тибилова, он пришел поблагодарить от себя и имени народа членов ЦИК за ту огромную работу, которую они проделали во время выборов президента Южной Осетии, передает ОС-радио. «Вы служите делу Осетии, и я желаю, чтобы вы дальше работали на благо Осетии. А я со своей стороны и со своей командой будем стараться, чтобы наша республика встала с колен и пошла вперед. Один человек не сделает ничего, но вокруг нас много людей, которые на своих плечах вынесли многое, и мы будем стараться, чтобы Южная Осетия стала красивой», заключил Леонид Тибилов. Управление президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами в последние 4 года, возглавляемое Сергеем Винокуровым, в новой структуре администрации президента России не предусмотрено и будет упразднено. Об этом информационному агентству «Регнум» сообщил компетентный источник в Совете Безопасности России. По общему мнению экспертов, упразднение управления прямо связано с результатами его деятельности на выборах в самопровозглашенных республиках Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Молдавской республики, Молдавии, на Украине, в Латвии и Киргизии. Одновременно обращается внимание на то, что Федеральное агентство по делам соотечественников и СНГ, возглавляемое Константином Косачевым, предполагает расширить свои полномочия в области информационной и гуманитарной политики России за рубежом. Стоимость прожиточного минимума в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2012 года составила 4491 рубль, сообщили Абснепресс в Управлении госстатистики самопровозглашенной республики. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась примерно на 2,5%. Индекс цен в марте 2012 года по отношению к марту 2011 увеличился примерно на 6,5%.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии ужесточатся наказания для нарушителей правил дорожного движения. Нерадивым водителям за некоторые нарушения придется платить штрафы, превышающие прежние в 2 раза. Дополнен и сам список наказуемых деяний. Только так можно научить водителей соблюдать правила, считают власти, что отвечают на это сами водители и как комментируют ужесточение правил аналитики в материале Тимура Кигурадзе.
100 лари за пересечение разделительной линии, 200 лари за действия, приведшие к созданию пробки или аварийной ситуации, по 50 лари за нарушение правил маневрирования или неправильную парковку. По новым законам грузинским водителям придется раскошеливаться или водить автомобиль по правилам. Парламентский секретарь правительства Грузии Гио Хурашвили уверяет, что выбора у правительства не было.
За 2011 год в Грузии было зарегистрировано 1311 ДТП, связанных с превышением скорости и пересечением разделительной линии. Как видно из статистики, низкие штрафы не привели к результатам. Чтобы обеспечить безопасность граждан, мы решили увеличить размеры штрафов.
В среднем штрафы выросли в 2 раза, в некоторых случаях даже в 5 раз. Добавились и те нарушения, которые раньше не считались наказуемыми, такие как неправильный выезд с места парковки и маневрирование. Увеличились и штрафы за повторные нарушения. Если водитель пересечет злосчастную разделительную линию 2 раз за год, ему придется распрощаться уже с 200 лари. Тбилисский водитель Георгий Цинцаде за рулем уже 40 лет. Он уверяет, что нарушает правила движения не часто, только в крайних случаях. Старому автомобилисту непонятно, как население в своем сегодняшнем положении сможет выплачивать такие штрафы.
Это слишком жестко. 200 лари за повторное нарушение линии, да еще в условиях тбилисского движения. Да за такие деньги эту линию можно скрутить и домой к себе увезти. Конечно, штрафы должны быть, но не такие большие.
Сенсадзе не согласен глава Федерации автомобилистов Грузии Мевлут Меладзе. Его водительский стаж не меньше, а опыт подсказывает ему, что поведение водителей на дорогах Тбилиси становится все более сумасбродным. Не помогают ни призывы в социальной рекламе, ни организованные городскими властями тематические кампании по безопасности дорожного движения.
Здесь идет разговор о культуре вождения, которой у нас, к сожалению, нет. Конечно, высоких штрафов ничего приятного нет. У кого сейчас есть лишние деньги? Но, может быть, надо бить по карману, чтобы заставить нас подумать о себе и о других людях на дороге.
Старые автомобилисты вспоминают, движение на дорогах Грузии идеальным не было никогда, ни до, ни после реформы полиции. Возможность откупиться от гаишника за мелкую взятку в 90-е годы до проведения реформы полиции окончательно свела культуру вождения на нет. После введения новой патрульной системы коррупция на дорогах исчезла, но вот нерадивых водителей наоборот прибавилось. Психолог, политолог и владелец собственного автомобиля Рамас Сахвараидзе уверяет, бороться за высокую культуру вождения необходимо одновременно с расширением улиц и созданием новых парковок, иначе нарушителей не остановить.
В Тбилиси недостаточно пространства для свободного передвижения транспорта. Иногда водитель просто вынужден пересечь эту линию, чтобы не столкнуться с тем, кто его обгоняет справа.
Штрафы должны быть справедливыми и обязательны для тех, кто нарушает правила движения не из-за отсутствия выбора, а по небрежности. В противном случае в Грузии все также будут нарушать правила, платить огромные штрафы и при этом поминать недобрым словом «заботливое» в кавычках правительство, заключил эксперт. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вновь к событиям в Южной Осетии. Сегодня в парламенте де-факто республики прошло заседание Комитета по социальной политике и здравоохранению. На нем обсуждался и вопрос реконструкции реанимационного блока республиканской соматической больницы. Подрядчик, который должен проводить работы, представил новый проект реконструкции. Против прежнего варианта выступил весь медперсонал больницы. С подробностями Зарина Санакоева.
Послевоенный ремонт республиканской соматической больницы завершился совсем недавно, около года назад. Отремонтировали в том числе единственное реанимационное отделение. А около месяца назад заговорили о новом ремонте, на который, по предварительной информации, из государственного бюджета было выделено 180 миллионов рублей, говорит заместитель главного врача Людмила Кирихсаева.
Ремонт прошел совсем недавно. Мы еще всего год как работаем в этой чистоте, без пыли, без грязи. Вот это вот никто не представляет. Вот сейчас это все опять начнется, и потом, когда это закончится, потом на время, где они будут оперировать. В общем, проблемы с этим ремонтом, конечно, большие, но...
Даже одна мысль о новом ремонте заставляет сотрудников больницы вздрагивать. Но дело не просто в удобствах. Суматоху, связанную с ремонтными работами, можно было бы пережить еще раз, если бы в этом был хотя бы какой-то смысл, говорят врачи. Квадратура отделения останется той же, дополнительных мест не прибавится. А сейчас хотят разбить отремонтированный отдел и снова его отремонтировать, недоумевают работники больницы. Но сегодня подрядчик предложил решение проблемы – расширить реанимационный блок, вернее, перенести его в соседнее, недостроенное еще советских времен здание, которое легко можно соединить с основным корпусом больницы переходом. Это учел подрядчик и предложил новый проект. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению парламента Южной Осетии Александр Плев рассказал, что депутатам и идея нового проекта понравилась.
Мы его одобряем на данный момент в парламенте, но желательно, если бы правительство одобрило. Если правительство одобрит, мы будем только рады. Если нет, тогда мы, скорее всего, не пустим реконструкцию. Для повышения эффективности хирургической службы реконструкция абсолютно ничего не дает. А вот отдельный опыт блок дает.
Говоря «мы», Александр Плеев подразумевает весь медперсонал больницы и себя, как врача-анестезиолога. Он работает в этом самом отделении и не понаслышке знает о нуждах врачей. С ремонтом решили повременить. В больнице пока не знают о новом проекте. Да и не ясно еще, будет ли он одобрен правительством. Врачи настаивают на том, чтобы повременить с принятием решения неделю до инаугурации. Пусть новое руководство разберется в этой проблеме. Хотя бы будет, с кого потом спросить. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Родственники главного редактора оппозиционного сайта «Уасамон.ру» Сослана Какоева, приговоренного 10 апреля к 3 годам тюрьмы общего режима, надеются на помощь Леонида Тибилова. Как утверждают юго-осетинские оппозиционеры, одна из причин, по которой они поддержали кандидатуру Леонида Тибилова на пост президента, стало данное им обещание содействовать освобождению арестованных в ноябре прошлого года сторонников Аллы Джиоевой. Однако, к удивлению близких Сослана Какоева, он получил значительный срок буквально на следующий день после оглашения официальных результатов президентских выборов, на которых Тибилов был избран президентом. В ситуации разбиралась наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Для всех родных, как Кокоева, так и остальных пятерых заключенных Таймураза Гаглоева, Роберта Табуева, Владислава Хугаева, Владислава Калоева и Генри Качмазова, обвинительный приговор прогремел как гром среди ясного неба. В течение 4 месяцев, пока оппозиционеры находились в заключении, члены их семей практически не сомневались, что они будут выпущены на свободу по окончании президентских выборов, что ребят держат в тюрьме для оказания давления на Дзамбулата Тидеева. Как говорит супруга Суслана Кукоева Анна, она и их 5 детей осталась наедине со своей бедой. Ни Дзамбулат Тидеев, ни Алла Джиоева, обещавшие добиваться освобождения своих сторонников, никак не отреагировали на приговор. В окружении Аллы Джиоевой по-прежнему уверены, что Тибилов сдержит данное обещание. Один из ее соратников по партии «Осетия. Площадь свободы» Батрас Дуцатый сказал мне, что пока Тибилов официально не вступил в свои полномочия, его возможности ограничены. У правозащитников несколько иной взгляд на проблему. По мнению Руслана Макаева, структуры, стоящие за Тибиловым, удерживали оппозиционеров в качестве заложников, чтобы влиять на политическую ситуацию в Южной Осетии. Именно они в состоянии решить проблему одним движением руки, говорит Руслан Макаев.
Осуществили наши спецслужбы, которые стоят за Тибиловым. Я много раз об этом писал. Вот сейчас, когда Тибилов пришел, он же разговаривает со своими хозяевами в структурах ФСБ России. Он бы мог, при желании, он может выпустить, кроме как правозащитными методами, их вытащить оттуда нельзя. Или давлением на Тибилова. Если на Тибилова будет достаточно серьезное давление, он вынужден будет обратиться к своему начальству, которое его назначило президентом. И начальство прикажет отпустить этих заложников.
Общественный деятель, публицист Леонид Кочев полагает, что у новоизбранного президента далеко не так много возможностей влиять на судебные дела в России. Обещая добиться освобождения арестованных во Владикавказе, Тибилов сознательно преувеличил степень своего влияния, поскольку ему было необходимо получить голоса оппозиции.
Ну, по всей видимости,
он дал слово, он, наверное, будет ходатайствовать, но это, конечно, будет. А его на все ходатайство. Власть, судебная власть, скоррумпирована в этой стране.
По мнению Руслана Макаева, арестованные оппозиционеры, входящие в окружение Апального, бывшего главного тренера по вольной борьбе, скорее всего, являются жертвами конфликта между Тидеевым и ФСБ, поэтому им грозят реальные тюремные сроки.
И в данное время, насколько я знаю, он все-таки сбежал. Первый раз они развернули самолет и не дали ему уехать на Украину. Второй раз все-таки ему удалось, и он как-то там на автобусе или как-то автомобильным транспортом, он сейчас в Киеве. И он сейчас вне доступа наших спецслужб. И мстя ему, спецслужбы его людей держат в заложничестве.
Тем не менее, надежды на положительный исход дела остаются. Сам Тидеев вполне может явиться с повинной к своим гонителям, чтобы вызволить из-за решетки соратников. Тем более, что никаких оснований продолжать с силовиками борьбу у него уже нет. Кандидат, которого он поддержал, стал президентом. Да и Тибилову в начале его карьеры было бы важно обеспечить себе репутацию человека, который выполняет свои обещания. Соответственно, и он, по идее, должен всеми силами способствовать освобождению людей, защитить которых он дал обязательства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Многие жители Грузии испытывают проблемы с жильем, не имея элементарных условий для достойного существования. Семья эко-мигрантов Микеладзе в их числе. Покинув в 90-е годы высокогорный район Аджари и Шуахеви, они вынуждены были поселиться на окраине Батуми у мусорной свалки. Сегодня местные власти, так и не обеспечившие жильем семью Микеладзе, выселяют ее и из временки. Подробности в сюжете Наты Имедайшвили и Мзии Парисишвили.
На окраине Батуми стоит крошечная лачуга, иначе однокомнатное фанерное строение и не назовешь. Смастерил ее Жора Микеладзе, хижину, так называет дядя Жора свой дом, где проживает с женой и дочкой, он привязал к ели, чтобы ее ненароком не унес ветер. Однако их персональный дворец, устоявший под напорами ветра, оказался беззащитным перед службой надзора мэрии Батуми. 10 апреля семью Микеладзе предупредили, что хижину обязательно снесут, поскольку стоит она на принадлежащем государству земельном участке, где жить дальше, власти не говорят.
Они хотят разобрать мою маленькую хижину, хотят выставить меня с женой и дочкой на улицу. Дочке 14 лет, учится в школе. Откуда я ее буду отправлять на уроки? Она переживает, у нее стали выпадать волосы, и теперь она стесняется выходить на улицу. Кому из властей я только не обращался, но никакого ответа не получил.
Эпопея с жильем началась давно, и ответа от властей Жора Микеладзе добивается с 1992 года. Ему, как и к эмигранту из Шуахеви, государство еще в то время обязано было предоставить новое место жительства и участок земли. Инстанции, отвечающие за расселение, находятся в Батуми, поэтому в ожидании ответа он поселился на окраине города. Своими руками очистил от мусора на городской свалке земельный участок в 1000 квадратных метров и стал ее обрабатывать. Питалась семья в основном выращенными на огороде овощами. Шли годы, а в 2007 году президент Михаил Саакашвили издал указ, на основании которого многие в Грузии получили возможность оформить собственность самовольно занятые и оккультуренные земельные участки. Однако Жоре Микеладзе в аналогичной просьбе было отказано. За помощью Жора Микеладзе обратился к неправительственным организациям, говорит Ладом Голубишвили, представитель НПО «Институт демократии», который оказывает семье Микеладзе юридическую помощь.
Предоставить этой семье жилье правительство Грузии обязывает несколько международных конвенций. Кроме этого, обеспечить граждан минимальными условиями для существования власти обязаны и по закону о местном самоуправлении.
НПО также добивается, чтобы с семьи Микеладзе был снят крупный штраф за незаконную постройку хижины. Единственный доход Микеладзе – социальная помощь в размере 78 лари. Это чуть больше 45 долларов США. Такую сумму выдает Агентство социальной защиты семьям, живущим за чертой бедности. В мэрии Батуми не говорят ничего о том, может ли семья Микеладзе рассчитывать на жилье. В ожидании ответа Жору Микеладзе не оставляет чувства, что его жизнь постепенно лишается всякого смысла.
Я уже не хочу жить. Меня уже ничего не интересует. Если я окажусь на улице, и моей жене с дочкой негде будет укрыться, моей жизни уже не будет никакой цены.
Хотя маленький луч надежды остается. Служба надзора мэрии Батуми согласилась оставить хижину дяди Жоры в покое до 20 апреля, а там после пасхальных праздников, а особенно на фоне грядущих выборов, глядишь, и местные власти проявят не всегда свойственное им добросердечие.
Это был материал Наты Имядаишвили и Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
И вновь к событиям в Абхазии. Религиозная организация свидетелей Иеговы там была запрещена еще в 90-х годах первым президентом самопровозглашенной республики Владиславом Марцинба. Логика запрета была далека от вопросов религии, а касалась скорее военной сферы. Сегодня в абхазском парламенте лежит закон о свободе совести, и именно пятому созыву Народного собрания предстоит решить проблемы религиозных организаций, в том числе и свидетелей Иеговы. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня утром в дверь моей квартиры позвонили. На лестничной клетке стояли две девушки. Одна из них яркой красоты шагнула навстречу, лучезарно улыбнулась и заговорила. Когда девушка такой внешности стоит на пороге, на инстинктивном уровне возникает желание сделать шаг назад и пригласить в дом. Но услышанное из ее уст сразу пресекло это мое побуждение. Как вы думаете, почему в мире становится все больше стихийных бедствий и катастроф? Весь дальнейший сценарий разговора мне, как и большинству сухумцев, знаком наизусть. А я не считаю, что в мире становится все больше стихийных бедствий и катастроф. До свидания. Отрезал я и захлопнул перед их носом двери. Давненько уже агитаторы свидетелей Иеговы не звонили в дверь и не подходили ко мне на улицах со своими наводящими вопросами и журнальчиками «Сторожевая башня» и прочей литературой. А ведь было время, когда, по словам одной моей знакомой, от них в городе было просто не протолкнуться. Свидетели Иеговы – это запрещенная в Абхазии, как и в ряде других стран, религиозная организация. Она была запрещена указом президента Владислава Арзинба вскоре после грузино-абхазской войны. Причина очевидна. Дело не в том, конечно, что иеговисты отказываются от переливания крови, хотя это антигуманно, ибо в некоторых случаях может привести к гибели людей, которых медики могли бы спасти. А в том, что они категорически против службы в армии. Наверное, для такой страны, как, например, США, это не создает проблемы. Но для маленькой Абхазии, которая много лет находилась под угрозой военного вторжения, весьма серьезно. Сейчас свидетели Иеговы в республике насчитывается около 1400 человек. Такая цифра, во всяком случае, приведена в недавней публикации на Кавказском узле со ссылкой на представителя управленческого центра свидетелей Иеговы в России Григория Мартынова. А вот информационный повод для той публикации был весьма неприятный. Речь в ней шла о взрыве в Гагре во дворе здания, где проходят богослужебные встречи представителей свидетелей Иеговы. Обошлось без пострадавших, но здание получило повреждения. Что касается кидания гранаты, то тут обсуждать нечего. Налицо уголовное преступление, за которое виновный в нем должен понести соответствующее наказание. Правозащитники вполне могут заявить и заявлять, что данный указ нарушает свободу совести. Ну а как же быть с таким понятием, как защита Родины? Четвертый созыв парламента в самом конце своей работы взялся за подготовку закона о свободе совести. Пятый созыв должен эту работу завершить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И наша рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Циркуляр, который составил Церковный совет Русской Православной Церкви, на этой неделе зачитывают прихожанам не только в России, но и в 15 странах, где православные храмы находятся под юрисдикцией Московского патриархата. Документ стал своеобразным ответом на волну критики, которая поднялась после агрессивной реакции церкви на выступление в храме Христа Спасителя группы Pussy Riot в отношении патриарха Кирилла и Института Православной Церкви. Часть российского общества, в том числе некоторые православные, резко осудили содержание документа и действия РПЦ, рассказывает Динара Седдикова.
В воскресенье Папа Римский Бенедикт XVI обратился к верующим с традиционным посланием проповедью «Городу и миру об угрозах человечеству». Во время католической пасхальной мессы в соборе Святого Петра он заявил, что человечество погружается во тьму, теряя способность отличать добро от зла. В этот день православные россияне праздновали вербное воскресенье. Прихожанам в храмах зачитывали циркуляр, инструкцию, которую выработал Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви. Циркуляр призывает верующих бороться с противниками церкви и ложными ценностями агрессивного либерализма. Особенно заметными, говорится в документе, атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. Религиовед, пресс-секретарь миссионерского отдела Тульской епархии Владимир Отставных одним из первых опубликовал текст циркуляра. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» он прокомментировал документ РПЦ так: «Враги церкви обозначены, война началась». В интервью «Радио Свобода» он заявил, что опасается раскола Русской Православной Церкви.
С моей точки зрения, пытаясь защитить репутацию первых лиц церкви, происходит вот попытка критики некоторых лиц, представляющих церковь, выдать за нападки на христианство в целом, на церковь прорусскую православную, и представить это дело как гонение. Вопрос репутационный, во многом политический, перевести в плоскость религиозную, духовную, попытка втянуть в эту информационную войну большие массы верующих людей, мне кажется, это очень опасная тенденция, которая, я боюсь этого, может привести к реальному расколу в церкви. Я знаю, что и среди мирян православных, и среди священства, которое молчит, потому что они не имеют законом, по канонам церковным права что-то говорит, не разделяют призывы начать войну с либеральными мракобесами, с московской интеллигенцией. Если Путин Владимир Владимирович призывал на Поклонной горе одну часть общества пойти умереть под Москвой, сейчас происходит нечто подобное в церковной среде.
После публикации текста обращения в обществе вместе с новой волной недовольствия появились сообщения о том, что оглашать циркуляр перед прихожанами – это не совет, а приказ. Владимир Вигелянский это отрицает, однако говорит: – посетители церквей не только в России, но и в 15 странах должны услышать призыв РПЦ к борьбе с агрессивным либерализмом. Обращения будут зачитывать всю Страстную неделю, если настоятели посчитают нужным. А 22 апреля, в день воспоминаний и уверения апостола Фомы, православных призвали совершить молебен и стояние в защиту веры, а также доброго имени церкви. Все эти уже заговорили о намерении церкви и властей, которые либерально настроенная часть общества редко разделяет, согнать на молебен как можно больше прихожан. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Наиболее ярые гомофобы могут испытывать гомосексуальные наклонности. Это не новое утверждение, подтверждается новыми исследованиями, проведенными специалистами Калифорнийского и Рочестерского университетов, рассказывает Владимир Морозов.
В тестах участвовали более 600 человек из нескольких колледжей. Психологи, в частности, изучали разницу между заявленной сексуальной ориентацией человека и его скрытыми импульсами. Чтобы их выявить, сравнивали время, в течение которого человек рассматривает на экране компьютера изображения людей разного пола. Есть и более сложные тесты. В результате выяснилось, что ненависть к геям и лесбиянкам может быть вызвана скрытым страхом, что сам ненавидящий разделяет некоторую тягу к людям одного с ним пола. Вот что говорит соавтор работы, профессор Рочестерского университета, психолог Ричард Райан.
The environment in which an LGBT person finds himself is really important to their well-being.
Известно, что качество жизни сексуальных меньшинств сильно зависит от отношения к ним со стороны большинства. Одним из результатов исследования можно считать то, что оно как бы ставит перед нами зеркало, чтобы мы лучше поняли мотивацию своих поступков. Это уменьшит взаимную неприязнь и чувство тревоги и депрессии. Психологи высветили и другие источники гомофобии. Например, жестко управляемый, а иногда и подавляемый родителями ребенок, вырастая, с трудом признает право людей поступать и жить по-своему, в том числе и права сексуальных меньшинств. А бескомпромиссность иногда может служить маской, под которой скрывается сильнейший внутренний конфликт. Обличитель геев вдруг оказывается в интимных отношениях с людьми того же пола. В 2006 году это произошло с евангельским проповедником Тедом Хаггардом. В 2010 с Джорджем Рекерсом, одним из основателей консервативного совета по исследованию семьи. Примем же приглашение психологов оценить свой уровень гомофобии. Мой собеседник Эдвард Дисси из Рочестерского университета. «Профессор, у меня в церкви три пары людей одного пола, две лесбиянок и одна геев, с которыми я в дружеских отношениях. Но, с другой стороны, я бы расстроился, если бы кто-то из моих внуков стал геем. Конечно, я бы этого никогда не показал и продолжал бы любить этого внука». Ваш уровень гомофобии или вообще нетерпимости выше, чем у людей либеральных, но ниже, чем у консерваторов. Но я вас утешу, вы человек умеренный, и в вашем характере не так уж много нетерпимости. Результаты исследования ученых опубликованы в апрельском номере журнала «Личная и социальная психология».
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Панораму подготовил Александр Касаткин.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.